Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главном. Часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. В России может быть создано новое демократическое движение. В Тбилиси повторно арестовано имущество телекомпании и меди. Часть территории Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. По данным Республиканского управления ФСБ, это связано с информацией о подготовке терактов в местах массового скопления людей. Специальный режим будет действовать с 25 января в ряде районов Назрани, Магасе, а также в окрестностях станицы Нестеровская. В субботу ингушская оппозиция планирует провести в Назрани массовый митинг протеста. Вот что заявил в связи с этим Радио Свобода один из организаторов акции, бывший владелец оппозиционного интернет-сайта Ингушетия.ру Магомед Явлоев.
У нас есть основания полагать, что власти Ингушетии готовят разгон митинга. Значит, прибыли около 100 грузовиков с войсками. Из Грозного Ханкалы направились, колонны едут с БТРами, танками в сторону Назрани. Вот у нас есть информация из Грозного. Как будто мирные люди представляют опасность. Мирный митинг, без всякого оружия, без ничего, чтобы выразить протест по поводу ситуации в Ингушетии и обратиться к Путину о необходимости принятия кардинальных мер. Через коррупцию, бардаком и другими негативными явлениями в республике. Мы рассчитываем, что сотрудники ФСБ, может быть, хотят обеспечить общественную безопасность, чтобы провокации не было против митинга. Будем надеяться на эту вторую составляющую.
Сказал Магомед Явлоев. Большинству из задержанных активистов запрещенной национал-большевистской партии предъявлено обвинение в участии в несанкционированном митинге. По данным оппозиционной коалиции «Другая Россия», одной из участниц акции Марии Калиде при задержании сломали руку. В столичном ГУВД эту информацию опровергают. В пятницу утром около 30 лимоновцев заблокировали выход из гостиничного комплекса, где проживают иногородние депутаты Госдумы. Как сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин, акция проводилась в знак протеста против фальсификаций на недавних выборах в Госдуму. Лимоновцы предлагали депутатам добровольно сложить полномочия. Спасательные службы нескольких стран задействованы в поисках пропавшего в Восточно-Китайском море сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. Сухогруз, следовавший из находки в Гонконг, с воскресенья не выходил на связь. Судно перевозило металл в рулонах. Среди версий – нападение пиратов.
Наибольшее количество пиратских нападений происходит как раз в этом месте. И груз, металл – это груз, который пираты, в общем-то, интересуются. Поскольку его избывать легче, они могут получить заранее заказ, могут отслеживать.
Сообщил президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский.
Радио «Свобода». Новости.
В России в течение этого года может быть сформировано новое демократическое движение, в состав которого войдут оппозиционные политики и правозащитники. Один из инициаторов его создания, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, не исключил, что учредительный съезд пройдет осенью. По словам Пономарева, в инициативную группу входит также руководство Союза правых сил, ряд активистов «Яблоко», лидер ликвидированной республиканской партии Владимир Рыжков. В христианском пригороде Бейрута в результате взрыва заминированного автомобиля погибли офицер ливанской разведки и еще 3 человека. Ранения получили 30 человек. Убийство офицера стало новым преступлением в ряду взрывов и политических покушений за последние 3 года. Ливан переживает самый тяжелый политический кризис со времени гражданской войны 75-90-х годов. Городской суд Тбилиси повторно арестовал имущество грузинской телекомпании и меди, контрольный пакет которой принадлежит бизнесмену и политику, бывшему кандидату в президенты Бадре Патаркацишвили. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Как известно, телекомпания «Имеди» была закрыта властями после ноябрьских событий прошлого года. Однако затем «Имеди» возобновила вещание. Но в результате конфликта между журналистским коллективом и владельцем телеканала Бадри Патаркацишвили не выходила в эфир с 26 декабря 2007 года. Ранее сообщалось, что конфликт якобы преодолен. Патаркацишвили и компания «News Corp», управляющая телеканалом, достигли соглашения, и «Имеди» выйдет в эфир с 28 января. Но заместитель генерального прокурора Грузии Ника Гварамия заявил в пятницу, что прокуратура приняла решение и обратилась в суд с просьбой наложить арест на имущество Патаркацишвили в рамках уголовного дела, возбужденного против бизнесмена по обвинению в антигосударственном заговоре. При этом господин Гварамия подчеркнул, что, как выяснили правоохранительные органы, все 100% акций и меди принадлежат Патаркацишвили, а заявление о том, что Ньюскорп владеет миноритарным пакетом акций, не нашли документального подтверждения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Швеции совершено второе за эту неделю крупное вооруженное ограбление. С подробностями наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
Ранним утром трое вооруженных преступников протаранили автомобилем входные двери отделения банка в шведском городе Отвидаберг, после чего открыли стрельбу из автоматического оружия. Мы услышали глухие удары, а когда я выглянул наружу, то увидел красный Вольво, который таранил двери спар-банка. В следующий момент я увидел, как из машины выбежал вооруженный человек. Он стал кричать людям, чтобы они не двигались, иначе он станет стрелять. Говорит очевидец ограбления Микаэль Мадсен. Находящиеся в помещении банка служащие выбежали через боковую дверь и попытались найти убежище в расположенном по соседству полицейском участке. Захватив награбленное, преступники подожгли свой автомобиль у входа в банк и скрылись на другой машине в направлении шведского города Линчопинг. Это уже второе за неделю крупное ограбление, совершенное в Швеции. Ранее в ночь на вторник группой вооруженных налетчиков был ограблен центральный почтовый терминал города Гетеборг. Заметая следы, преступники подожгли несколько автомобилей и разбросали по улице муляжи бомб, создав панику. Никакой хаос в центральной части города. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Египет закрывает границу сектором Газа, чтобы остановить поток палестинцев. Десятки тысяч жителей сектора устремились в Египет после разрушения два дня назад части пограничных заграждений. Нехватка продовольствия и промышленных товаров в Газе стала следствием недельной блокады со стороны Израиля. Египетские силы безопасности использовали сегодня против палестинцев водяные пушки и колючую проволоку, а власти заявили, что к концу дня граница будет закрыта. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И сегодня программа выходит в не совсем обычном формате, точнее, в формате совсем для нее необычном. 25 января, день 70-летия Владимира Высоцкого. И пригласить в прямой эфир кого-то из людей, которые знали его близко, которые могли бы о нем поговорить сегодня вечером, оказалось действительно практически невозможно. И поэтому эту программу я записывал частями в дни, которые предшествовали юбилею Владимира Высоцкого. И сейчас на телефонной связи с нашей студией народный артист России Сергей Юрский. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. У меня первый вопрос к вам такой, короткая предыстория. Замечательный русский писатель Виктор Платонович Некрасов, когда в годы перестройки о нем вновь вспомнили соотечественники, одному моему приятелю сказал фразу, которая мне показалась на тот момент просто замечательной, почти гениальной. «Я очень счастливый человек», — сказал Виктор Платонович, «потому что любой приезжающий сейчас в Париж и выпивающий со мной кружку пива потом садится писать мемуары». Потом мне показалось, что все-таки это не очень большое счастье. Ну вот в том, что касается Владимира Семеновича, потому что за те без малого 28 лет, что прошли после его смерти, столько было написано, здесь я слово «мемуары» поставлю в кавычки, что вряд ли бы это его порадовало.
Да, фраза хорошая и касающаяся Некрасова тоже, потому что я, встретившись с ним и выпив одну-две кружки пива в Париже, тоже сел за мемуары и вспоминал нашу с ним встречу. И писал о многих людях, с которыми встречался. И никогда почему-то не писал о Высоцком. По всей видимости, потому, что тоже полагал, что уже все написано, все сказано. Но тут, пожалуй, главнее другое. Высоцкий до сих пор живет вовсе не в мемуарах, хотя есть даже целые тома, написанные про него, а живет в собственных произведениях. По-прежнему живет в записях, прежде всего, в записях, которые представляют теперь уже ценность классики или антиквариата, который абсолютно жив. Живет в стихах, это во вторую очередь, потому что, чтобы сказать, что читали его стихи, это присутствует, насколько я знаю, опять же, по тем же публикациям. Но это все-таки второе. Главное – это Высоцкий с его голосом. И третье, гораздо более обширное, чем первое и второе, это живет в памяти. Фамилия врезана, впилена в сознание, я бы сказал, 5-6 поколений, которые соединились на этом имени, на этом творчестве, на этой личности.
Сергей Юрьевич, вы дважды снимались в кино с Владимиром Семеновичем. Первый фильм – это «Интервенция», 1967 год. В кадре вы не встречались.
А я с ним никогда не встречался в кадре, кроме фильма «Место встречи изменить нельзя», потому что мы еще снимались и в «Маленьких трагедиях» у Швейцера. Но в кадре встречались только в фильме «Место встречи изменить нельзя».
Я все-таки хочу вернуться к 1967 году. Вам пришлось тогда на площадке пообщаться?
Нет, потому что он снимался в Одессе, а я снимался в Ленинграде. А в Одессе мы видались, потому что я туда приезжал, там было у меня несколько кадров одесских, но они были сольными. Я же там играл несколько ролей и разговаривал сам с собой. А с другими персонажами вообще ни с кем не встречался. У меня была такая сольная роль. А с Володей встречался, потому что они жили там же, в Одессе. И несколько встреч были, но это была компания другого темперамента, так я бы сказал. И все наши встречи и во время съемок, опять же в Одессе, «Место встречи изменить нельзя», они тоже были всегда рабочими. Последняя встреча, незабываемая для меня, это за кулисами театра «Таганка», когда я смотрел утренний спектакль Достоевского «Преступление и наказание», и Володя, на мой взгляд, играл блистательно. Я видел его в театре, многое видел, многое. Очень ценил его «Гамлета» и даже писал об этом. И здесь вот был какой-то замечательный спектакль, о чем я пошел за кулисы и ему рассказал свои впечатления. Он же был грустен и говорил о том, что с театром он расстается, и что, пожалуй, вот это и есть момент расставания. И интересуется он кино, и будет он снимать кино, и хочет он быть кинорежиссером. И оговаривал со мной участие в съемках в его будущем фильме, и был весь заряжен на это.
Это «Зеленый фургон».
Да, то, что он собирался делать, это уже совсем 79-й год. Это после съемок «Место встречи изменить нельзя».
А скажите, пожалуйста, а это действительно история, что когда вы... Вот это тот самый единственный момент, когда вы были с ним в кадре, допрос Жегловым Груздева, которого играли вы, что в этот момент не было Говорухина на съемочной площадке, что он вместо себя оставил Высоцкого, и что именно эту сцену режиссировал сам Высоцкий?
Это так, да. Но там ведь много сцен, и у нас с ним много встреч. Работал и Говорухин, а вот самый действительно момент после ареста в следовательском кабинете, это снимал Володя, руководил. И опять-таки, подчеркиваю, я заставал его как-то всегда в наилучшей форме собранности, рабочей форме, где он был необычайно перспективен и как режиссер, и как руководитель. В нем ничего не было для меня от того, что сейчас всячески нажимается, что ли. Гуляка праздный, этакий Моцарт, который все время сочиняет песни, и чуть отвлекаясь от них, небрежно делает какую-то работу, и она все равно гениальна. Вот этого ничего я никогда не застал в общении с Володей. Я заставал человека трезвого, умеющего планировать и осуществлять планы, умеющего действительно быть руководителем без того, чтобы собою подменять всех остальных, контактного руководителя и контактного партнера, с которым дело иметь мне лично было необыкновенно приятно, потому что я такой не очень послушный артист. Я артист, требующий того, чтобы меня слышали и чтобы и я слышал. И вот для меня с Володей как раз работа была очень в этом смысле впечатляющая. И поэтому, когда он говорил о том, что я буду кинорежиссером, вот куда меня ведет сейчас все, я это не только одобрял, но я просто знал, что да, это вполне возможно. Это могло бы быть его перспективой.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня 70-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. Этому и посвящена программа. На телефонной связи с нами народный артист России Сергей Юрский. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. 25 января, день 70-летия Владимира Высоцкого. И сейчас на телефонной связи с нашей студией народный артист России Сергей Юрский. Сергей Юрьевич, высоцкого поэта, высоцкого барда, высоцкого театрального актера и высоцкого киноактера знают практически все. И у него, в общем-то, все, за что он брался в жизни, получалось. И получалось хорошо. И вот можно ли, правильно ли я вас понял, что по этому достаточно короткому фрагменту на съемочной площадке, когда он выступал еще и в роли режиссера, к сожалению, мы не увидели и уже никогда не увидим режиссера Высоцкого?
Да, разумеется, это была перспектива, я уже об этом сказал и подтверждаю. Это была для меня, во всяком случае, очевидная реальная перспектива, а для него это было уже сложившееся убеждения и желания.
А вот что в нем было такое? Вы сами сказали, что вы актер непослушный, да, в общем, наверное, большинство ваших коллег люди непослушные. Какими качествами должен обладать режиссер, чтобы самый непослушный актер подчинялся ему на площадке?
Иметь направляющую идею и уметь ее сформулировать не только словесно, но и пластически. Создать сферу, в которой человек творческий, другой творческий человек, то есть актер в данном случае, имеет возможность, во-первых, чувствовать, что его ведут, и он защищен от всего постороннего, лишнего. Сфера определена. Сфера – это ведь не только широкое понятие, но это еще и ограниченное понятие. Оно ограничено от всего ненужного, уже отсечены лишние вещи. А с другой стороны, что в этой сфере он остается свободным. Вот это идеальный вариант, потому что есть еще и другие варианты. Придирчивый режиссер, режиссер мелочный диктатор, который говорит: делай как я, слышишь, как я говорю, повтори, сделай ногой так, как я показал, делай. Я не знаю сейчас, по прошествии стольких лет после его кончины, Володя, мне кажется, был прежде всего актером, прежде всего. Мне кажется, что он начинал ведь как актер и не очень проявил себя. Это не тот актер, который вот какой-то эпизодик сыграл, а уже все закричали. Ничего подобного не было. Начну с того, что мы с ним учились в одной школе, с Володей. 186-й московской средней школе в переулке Каретном. Он был младше. Мы не были знакомы тогда. Это потом выяснилось. Я уже читая его биографию, понял: батюшки, это наша 186-я. Одна школа. Но это, конечно, так, просто такое совпадение, хотя может быть занятное. Поэтому, где мой черный пистолет на Большом Каретном, если бы у меня был пистолет, я бы тоже должен был бы его искать там же. Далее, мне кажется, он обрел одну роль. И эта роль была великой ролью. Он обрел голос в какой-то момент. Вот этот самый хриплый, не особенно ему свойственный своей басовитостью, не особенно подходящий даже к его росту внешности, вот этот голос как будто из другого человека. Это было великое перевоплощение. Великое. Он обрел этот голос, и он стал говорить голосом другого поколения. Потому вот этому голосу и поверили те, кто воевал, и говорили, что они с ним воевали. Хотя он никак не мог воевать. Я-то с ним в одной школе учился, знаю, что он не мог воевать. что он прошел лагеря, а он не прошел лагеря, что он знает мир, низменный мир, преступный, и может говорить изнутри этого мира, взбетонно, страшно, на пределе, хотя он не принадлежал к этому миру. Это было вот то, что я называю великим перевоплощением. Отсюда появилось, от этого голоса появилась и пластика, и стояние тела, которое, на мой взгляд, замечательно выражено в Жеглове. Замечательно. Ну и в других ролях. Например, назову одну из его первых и потрясающих ролей в кино «Короткие встречи» Киры Муратовой. И он стал, он перевоплотился раз навсегда. Дальше уже все роли, включая сюда и Гамлета, и Галилея, и Достоевские роли, он это уже не Володя Высоцкий из 186-й школы определенного поколения, а это тот вот человек от всех поколений, который взялся сыграть Гамлета. От имени этого персонажа он навсегда перевоплотился. Это особенные вещи. Я бы сравнил это, ну, не примите уж слишком напрямую, но навсегда найденный образ Чарли Чаплином, который определил все остальное. Он стал композитором Чаплин, он стал писать музыку к своим фильмам, он стал великим режиссером, он стал, ну, само собой, великим актером. Он покорил мир, и когда этот образ был у него отобран возрастом, оказалось, что хорошо да хуже. Это было великое перевоплощение раз навсегда. Сходная вещь, сравнение опять-таки, ну не комик же Володя, никак не комик, а Чаплин комик. Разные вещи, разный уровень мирового влияния, но это сходная вещь. Вот это великое перевоплощение взвинтило его талант поэта, взвинтило его талант влиятельного во всякой компании, в том числе и в театре его влияние, в кино на съемочной площадке его влияние. И я думаю, что могло бы взвинтить и его режиссерский талант, в котором он наверняка должен был бы остаться актером, потому что без звучания его голоса, без вот этого великого перевоплощения, все было бы похуже. Похуже, если бы он только режиссировал.
Вы знаете, вспомнив Чаплина, вы напомнили мне известную анкету Высоцкого, где он Чарли Чаплина называл своим любимым актером, а ответ, кого вы считаете самыми великими людьми, звучал так: Ленин и Гарибальди. И вот это было свидетельство, что Высоцкий был абсолютный человек своего времени.
Ну, конечно. Я сказал бы времен. Времен. Не нашего, уже не нашего, но времен. Он захватил от войны, от 42-го года, от чудовищной части войны, и до всех и шуток, и всплесков эмоций 80-х годов, которые он уже не застал.
И я думаю, что вот иногда приходится читать такие гадания, кем бы был Высоцкий, каким бы был Высоцкий, если бы дожил до сегодняшних дней. Вот я через несколько лет после его смерти разговаривал с его отцом, и он мне сказал: мне очень жаль, что Володя не сумел дожить до 26-го съезда. Такой вот, был такой, казалось, очень рубежный момент. Ну вот, как мне кажется, он бы не отказался от своей анкеты и продолжал и сейчас защищать Ленина как самого великого человека.
Тут я не берусь. Мы с ним никогда не вели разговоров на эти темы. Он их вел с другими людьми, и я их вел с другими людьми. У нас просто были разные круги. Во всяком случае, я полагаю, что Николай Островский и «Как закалялась сталь» — эту эпоху он не отражал или мало отражал в стихах. Но она ему гораздо ближе, чем день сегодняшний. И эмоционально, и актерски, и поэтически. Он все-таки человек бунта, человек революции, человек, ну скажем, горьковского Данко, над которым теперь только могут посмеиваться, а он бы не стал посмеиваться.
Сергей Юрский, народный артист России, по телефону в программе «Время гостей» в день 73-летия Владимира Высоцкого, 25 января 2008 года. Спасибо, Сергей Юрьевич. время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, и в студию зашел к нам, так счастливо получилось, Андрей Макаревич. Вы знаете, честно говоря, я с некоторым испугом ждал юбилея Владимира Высоцкого, потому что за те почти 28 лет, которые прошли со дня его смерти, столько было уже сказано, что я очень боюсь, что будет сказано много лишнего. И, к сожалению, так оно, кажется, и происходит. Вам так не кажется?
Кажется.
Почему?
Почему? Потому что, во-первых, все, что можно было сказать, уже сказали несколько раз. Во-вторых, такая вещь, как там элементарное чувство такта, сегодня, ну, мягко говоря, не модно. Сегодня должно быть обязательно с легкой желтизной и со скандальчиком. Потому что иначе вообще никто смотреть и слушать не будет. Это становится нормой. И как бы мне это не было противно, мне только остается руками разводить.
Тогда такой вопрос, может быть, достаточно тяжелый. Вы уверены, что люди не могут сегодня от этого отказаться? Вот что-то есть такое, что сильнее их, что надо говорить не про поэзию, не про музыку, не про театр. Надо говорить про наркотики, про алкоголь, про...
Давайте разделим людей на две категории. Те, кто это все делает, и те, для кого это делают. Вот те, кто делают, это понятно, да? Они очень хотят продать быстро и дорого. Поэтому им чем больше воняет, тем лучше. Относительно того, для кого это делается, меня не покидает ощущение, что они несколько ошибаются в оценке аудитории. Аудитория все-таки чуть-чуть сложнее, чуть-чуть многослойнее, чуть-чуть умнее, чем им вот так вот удобно. И я не очень верю всем этим рейтингам, которые вещь очень лукавая. Ну, что тут говорить, собственно?
Выросло уже несколько поколений без Высоцкого. Вот как ваши дети Высоцкого воспринимают? И воспринимают ли вообще?
У детей большая разница в возрасте, да? Поэтому старшая знает и любит, средний знает, но мне кажется, что песенная составляющая ему не очень интересна. А актерская ему нравится, потому что он сам актер. Младшая еще и не знает ничего, потому что ей 7 лет.
Высоцкий всегда стоял достаточным особняком. Первые попытки петь его были в 80-м году после его смерти. И я практически не знаю ни одной удачной. Как вы думаете, почему?
Потому что это не надо делать. Высоцкий был замечательным актером именно в песенном исполнительстве. И это так же глупо, как мы сейчас устроим, скажем, ежегодный фестиваль памяти Лоуренса Оливье, и все будут пытаться играть Гамлета, как он. Вот получится такой же идиотизм совершенно. Мне очень не нравятся эти попытки вот этих концертов, потому что люди пытаются либо орать и хрипеть, как он это делал, только у него это получалось лучше, либо уже черт знает вообще, что такое. Он нам дорог исполнением своим. Я думаю, что очень большой процент его успеха – это его исполнение. Вот читаешь глазами его песню, все равно слышишь его голос. А человек, который, скажем, никогда не слышал, как он поет, а у меня был такой опыт, я показывал в Америке одному парню, он говорит, ну, чего, корявые стишки довольно, между прочим, как-то, ну, лобовые такие.
Вы мне напомнили один разговор с Виктором Славкиным, который, в свою очередь, пересказывал нам разговор с кем-то из ваших коллег, рок-музыкантов, только они несколько более молодых. И он спросил, как они относятся к Высоцкому. Говорит, ну, нет, ну, конечно, мы хорошо к нему относимся, он где-то, да, наш учитель, только одно непонятно, о чем так орет. И вот Славкин говорит, я не нашелся, что ответить.
Нет, он замечательно пел, и он был фантастический мелодист, между прочим, что мало кто отмечает, потому что на 4 аккорда, которые он знал, сочинить такое количество мелодий, это здорово, это здорово.
Спасибо. Андрей Макаревич был в программе «Время гостей», которая сегодня посвящена 70-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. После новостей звонок в Париж Марии Васильевне Розновой, вдове писателя и учителя Высоцкого Андрея Ивановича Синявского, а потом мы ждем здесь, в студии, Сергея Чеснокова, организатора фестиваля бардовской песни в Новосибирске в 68-м году. Все это после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода».
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди.
«Планета через разум и жизнь человека» в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svoboda-news.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Часть территории Ингушетии сегодня объявлена зоной контртеррористической операции. По данным Республиканского управления ФСБ, это связано с информацией о подготовке терактов в местах массового скопления людей. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» отказалась от проведения в Калининграде 27 января марша несогласных из-за давления властей. В России в течение этого года может быть сформировано новое демократическое движение, в состав которого войдут оппозиционные политики и правозащитники. Один из инициаторов его создания, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, не исключил, что учредительный съезд пройдет осенью. Иракские власти объявили о начале крупной операции против боевиков Аль-Каиды в районе города Мосул, где за последние дни жертвами нападений стали около 40 человек. Премьер-министр Нури Аль-Малики назвал операцию решающим сражением. Египет закрывает границу сектором Газа, чтобы остановить поток палестинцев. Отмечено столкновение между египетской полицией и палестинцами. В христианском пригороде Бейрута в результате взрыва заминированного автомобиля погибли офицер ливанской разведки и еще 3 человека. Ранения получили 30 человек. Городской суд Тбилиси повторно арестовал имущество грузинской телекомпании «Имеди». Решение принято по ходатайству Генпрокуратуры Грузии, расследующей уголовное дело в отношении учредителя «Имеди», бизнесмена и кандидата на недавних президентских выборах Бадри Патаркацишвили. В Восточно-Китайском море спасательные суда нескольких стран участвуют в поисках сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. Москва категорически против одностороннего провозглашения независимости Косово от Сербии, заявил сегодня президент России Владимир Путин.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. У микрофона Владимир Бабурин. И мой следующий звонок в Париж, где живет Марья Васильевна Розанова. А ее муж Андрей Синявский был преподавателем у Владимира Высоцкого. Марья Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, нередкий случай, когда студенты обожают своих преподавателей. Случается и такое, когда преподаватели обожают студентов. Вот вы сейчас, через 27,5 лет после смерти Высоцкого, можете сформулировать, а что связывало маститого ученого, маститого литературоведа и фактически мальчишку с гитарой?
Понимаете, мальчишка с гитарой умел делать то, что сам Синявский делать не умел, но обожал. Он абсолютно обожал дворовую песню. Мы их собирали, мы их коллекционировали. Еще не было магнитофонов, и мы их, так сказать, где-то узнавая, перевирая и сам искажая, пели время от времени друг другу. И когда курс Высоцкого сдал свой первый у Синявского экзамен, ребята каким-то образом пронюхали, может быть, Синявский где-нибудь проговорился на какой-нибудь лекции. Ребята подошли к Синявскому и сказали: «Андрей Донатович, мы знаем, что вы любите блатные песни. Позовите нас в гости, и мы будем вам целый вечер петь». И вот когда они первый раз пришли, мальчишки и девчонки с курса Синявского к нам, то Высоцкий еще своих песен не пел. Пелись исключительно всякие блатные, полублатные, и вот такие вот песни. И Высоцкий был невероятно хорош. Он еще не хрипел, он еще не кричал. Тем не менее, был очень хорош. И как-то, в общем, тут завязались отношения сразу. И потом они приходили к нам часто. Понимаете, и Синявский преподавал, и я преподавала. Вот мы из тех были преподавателей, которые пускали студентов в дом. Это далеко не все пускают студентов в дом. Мои студенты ко мне бродили, Синявского студенты ко мне бродили. Иногда эти студенты перемешивались, мои и Синявского, и превращались в такое в общее, пардон, кодло. Уж простите.
Марья Васильевна, а действительно, что на следующий день после ареста Андрея Донатовича Высоцкий пришел к вам в дом, или это уже легенда, которую позже придумали?
Это легенда, что на следующий день. Потому что он пришел тогда, когда... Ведь это не сразу разнеслось по Москве. Ну, начиная с того, что Синявского арестовали не в один день. Его арестовали, а потом 3 с лишним дня шел в доме обыск. С тем, что в доме никого не впускали, и меня-то я тоже из дома практически выхода почти не имела. Но это дошло до него через несколько дней. Дошло из западного радио, это оттуда пришло вот это известие. И я поняла, что Высоцкий про это знает, тогда, когда он пришел. А у нас не было телефона, к нам приходили люди без звонка. Вот, он пришел, снял со стены свою гитару и запел песню «Говорят, арестован лучший парень за 3 слова». И так я поняла, что он знает, что случилось. И о том, что случилось, о Синявском мы совершенно... Мы знали, что дом прослушивается. Поэтому мы ни о чем в доме не говорили. Но то, что он пришел, ну, только что это было не на следующий день. Было для меня очень важно. Очень важно. Вообще, я его очень любила. Два его прихода очень памятны. Вот как он пришел со словами, говорят, арестован лучший парень за 3 слова. Это раз. И когда у нас с Синявским родился ребеночек, Егор Андреевич, ныне французский писатель, то Высоцкий с Люсей пришли и притащили коляску своего ребеночка. Наш уже подрос слегка, так уже ему было там сколько-то недель, или пора было гулять. И вдруг Высоцкий является... Высоцкие являются с коляской. И вот первые фотографии Егорки, нашего ребеночка, Егора Андреевича Синявского ныне, это в коляске Высоцкого.
Марья Васильевна, да. Андрей Донатович очень любил повторять, что у него с советской властью были разногласия исключительно стилистические, он это всегда подчеркивал. Вот вы знаете, как мне кажется, что здесь как раз Высоцкий был его абсолютным учеником, потому что, там, в отличие, скажем, от Галича или от Юлия Кима, у него достаточно мало, практически совсем нет такой прямой, острой политической сатиры. И действительно, разногласия, которые послужили поводом для преследования Высоцкого в Советском Союзе, носили скорее стилистический характер. Вот об этом мало кто думал. Я, например, об этом подумал, когда готовился к этому интервью с вами.
Конечно. Просто он был по стилистике своей, он был прямой противоположностью. Так сказать, он был выходцем из, простите, блатного мира стилистически. А это вещь советской власти, причесанной, зализанной, облизанной, такой вот от и до, и сугубо нормативный, это было абсолютно противопоказано. Вот это вот вольница этого мира.
Из блатного-то из блатного. Вот есть даже цикл песен, который принято называть у Высоцкого цикл блатных песен, или блатной цикл. Но вот вспомните одну из ранних его песен. «Сидели, пили в разнобой, Мадеру, Старку, Зверобой, и вдруг нас всех зовут в забой до одного. У них стахановец, гагановец, загладовец, и надо же, чтоб завалило именно его». Знаете, не каждый поэт так зарифмует, что не разрифмуешь потом.
Все правильно. Вы абсолютно правы. Тем не менее, это вот так вот. Без какого-то стремления утянуть вверх и говорить какие-то высокопарные слова, что тоже было очень стилистически принято в российской, вот в советской словесности. То, что Синявский называл «работать на снижениях», вот если определять это дело по науке.
Скажите, и последний вопрос. А в Париже вам приходилось встречаться?
В Париже мы встретились один раз, вот тогда, когда я покупала дом, в котором я живу. А, нет, то не один, вру, соврала. Он пришел на награждение Синявского премии «Лучшее», так что 2 раза мы виделись. Вот один раз, когда я покупала дом, и он приехал, мы вместе с ним поехали смотреть вот этот уже купленный дом, без Синявского, вдвоем. Вот, а потом он, один из его приездов совпал с тем, что Синявский получал премию «Лучшая иностранная книга», и как раз Высоцкий пришел на это торжество. Дело в том, что к этому самому, к возможностям, вот к нашей эмиграции, ну тут еще, может быть, это мой недостаток. Я не люблю знаменитых. Вот как только человек становится знаменит, он мне перестает быть интересным. Я люблю, и в Синявском тоже это было, мы как-то по природе свои первооткрыватели. Вот я люблю найти что-то, ну, чего нет ни у кого. Вот открыть. А потом, когда люди превращаются в этих самых знаменитых и всем нужных, и идут на расхват, как-то они становятся менее интересными.
Интересная постановка. Спасибо, Марья Васильевна. Здоровья. По телефону из Парижа в программе «Время гостей» участвовала Марья Васильевна Розанова. Ее муж Андрей Данович Синявский был преподавателем Владимира Высоцкого в школе-студии МХАТ. Время гостей в эфире. Радио «Свобода» сегодня, 70-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. У микрофона Владимир Бабурин. И очередной гость Сергей Чесноков. Я долго думал, как вас представить. Все-таки, наверное, правильнее организатор фестиваля в Новосибирске 68-го года. А может быть, еще правильнее. Вы, ну, не знаю, единственный, не единственный, но, по крайней мере, один из немногих людей, которые умудрились в своей жизни пообщаться с Владимиром Семеновичем Высоцким, но не оставить об этом ни письменных мемуаров, ни даже никаких публичных выступлений. По крайней мере, в интернете я никаких следов не нашел.
Это, Володя, это напоминает старый анекдот старого хрена, который выступает на пионерском сборе и рассказывает про Ленина, да, что он с ним встречался, и как это произошло. Он говорит, в бане мы сидели, я взял две шайки, вдруг смотрю, второй нету. Рыжий какой-то мужик взял эту шайку. Я говорю, отдай шайку. Он говорит, батенька, нельзя две шайки, это слишком много для нашего общества социалистического. Я говорю, пошел ты нахрен, отдай мне мою шайку. И забрал. Вот так, дети, я не только видел Ленина, но и беседовал с ним.
Это вы хотите к тому, что нечто подобное произошло с Владимиром Семеновичем?
Нет, я просто в шутку.
Все-таки вы действительно, вы не только видели, но и беседовали, и пытались даже пригласить в 68-м году Владимира Семеновича на фестиваль в Новосибирске.
Да, действительно, вот эпизод с приглашением был. Значит, мы с Наташей Холотянц, она там вместе с двумя другими очень прелестными дамами устраивали фестиваль вместе со мной. С Ларисой Завалишиной и Женей Райской. Вот, и мы решили, что нужно пригласить Владимира, и пошли к нему прямо на Таганку. Только помню, что мы когда пришли к нему, он действительно так спросил, ну чего, он был занят своими делами гримерными, там всякими такими.
А вы до того не были знакомы еще?
Нет, до того мы встречались, у меня однажды даже действительно был такой эпизод, когда я выступал с ним в одном концерте. Это было в клубе «Восток» в Ленинграде в 67-м году. И это было безумно интересное впечатление, потому что
это когда он «Парус» пел?
Он тогда, пел ли он тогда «Парус», я не помню, кажется, да, но я не очень хорошо помню, что он пел конкретно, но я помню то ощущение, которое было от него, исходило от него. Вот на фоне этих бардов, которые собрались, это было, ну, в общем, вот все течение, там не было, конечно, ни Галича, ни Акуджавы в этом концерте, и Юли какими там не было. Вот я там пел какие-то песенки, я помню свое собственное ощущение. Для меня вот проблема самоопределения в этом мире, пропитанном кровью, она была колоссально важной тогда. И я пытался ухватиться за какие-то переживания, которых было достаточно, и страны в детстве, вот, когда мы ездили с мамой между Москвой и Владивостоком в плацкартном вагоне 10 раз туда-обратно, и впечатления от встреч там с зэками на Дальнем Востоке и прочим, потому что я жил там. И вот этот МИФИ, где я учился, аспирантура, в которой тогда был. В общем, это надо было все приводить в какое-то единое целое. Я был довольно в таком смятенном состоянии. Но я точно знал, что мне не близки, скажем так, настроения отпускника научно-исследовательского института, который, вырвавшись на свободу, поет о том, как ему хорошо вот на этой свободе, в горах, где все эти самые костры и прочее, прочее. Хотя и костры тоже, там была своя линия. Ну, в общем, вот у меня было очень сложное отношение. Вот я увидел тогда Высоцкого по ощущению от того, что было. Он был совершенно добр ко всем тогда, но от него исходило чувство человека, который прекрасно знает, на чем он держится. Что он вообще делает в жизни. Вот это вот чувство укрепленности, которая, к тому же, продолжалась не в виде амбиции какой-то, а в виде вот звуков гитары, с которыми он, и звуков голоса, с которыми он обращался к людям тогда, вот это производило колоссальное впечатление. Эта определенность была настолько жесткая, и за ней чувствовалась, с одной стороны, вот причастность к этой жизни, которая тогда нас окружала всех, а с другой стороны, абсолютное несовпадение и не резонанс с теми вот так называемыми бардами и менестрелями, которые тогда же участвовали
вот,
в этом концерте.
Вот об этом хочу отдельно поговорить, да. Чуть позже, и все-таки закончить. Да, вот... И почему он не приехал в Новосибирск?
Нет, и там все было очень просто. Мы пришли к нему в гримерку, и он сказал, что он уже занят, у него какие-то концерты, и все. И в общем, разговор был очень короткий. Но вот был эпизод, который мне почему-то тоже запомнился. Вы знаете, что такое улыбка чеширского кота, да, который идет впереди. И вот на прощание Владимир подарил нам вот именно такую улыбку. Она просто отделилась от его лица, и буквально мы оказались поглощены ею и обернуты в нее, как в какую-то обертку. Это было очень странное ощущение. Может быть, оно было связано с тем, что такого рода действия, они очень характерны для актеров, которые любой эпизод в жизни воспринимают как некоторую такую игровую ситуацию, которую можно и нужно обыграть как некую сцену. Это было ощущение, я помню, оно было очень дискомфортное.
Ну вот вы знаете, кстати, очень многие барды поют от первого лица. Это нормальный ход. Например, да. У Александра Аркадьевича Галича тоже очень много песен от первого лица. Да, но вот, по крайней мере, лично для меня, например, Галич никогда не ассоциировался там, с Коломийцевым или еще с кем-то из его героев, от лица которых он поет. Песня, написанная от лица идиота, которая в Новосибирске, кстати, была баллада о прибавочной стоимости. А вот Высоцкий очень четко ассоциировался со своим «я», возможно, поэтому многие думали совершенно искренне, что он и воевал, и сидел, и, пожалуй, он единственный такой из бардов.
Да, наверное, хотя вот у Галича, например, «Желание славы», где он говорит «я», и в то же время предстает персонажем, который прошел лагеря и так далее, хотя он никаких лагерей не прошел. Вот, там у него тоже были эти случаи, но у них бы, мне кажется, что у них была абсолютно разный внутренний жест, когда они делали то, что делали. У них была разная самоидентификация с тем, что было. Галич писал на расстоянии вытянутой руки. Он всегда очень тщательно делал свои вещи и осознавал своих персонажей в более широком контексте. И это осознание всегда имело характер ясно, по-моему, насколько я мог видеть, ясно выраженной такой вот линии. Ну, то есть ясно выраженного инструментария, что ли, который сопровождал создание всех этих вещей. Высоцкий был, в общем, гениальным таким воспроизводителем духа тех людей, о которых он пел. И он, конечно, очень хорошо понимал это, и он сам через это прошел. И вот в этом, кстати, была его основа той силы, я думаю, которую я видел, вот, в частности, на концерте, который был в клубе «Восток» тогда в Питере. Действительно, очень разные манеры. Я помню, что Галич, он говорил при мне, и даже, в общем, мне, потому что я был в то время у него дома, и он действительно говорил, обращаясь ко мне, и он сказал, что Владимир потрясающий поэт, он не очень заботится о тщательном отделывании своих стихов. Вот так было сказано. И трудно сказать, я в данном случае это говорю не как факт, касающийся того, отделывал или нет Высоцкий свои стихи. Думаю, что очень сильно, здорово отделывал. Вот, то есть, ну, делал их так, чтобы... И работал над ними очень много, наверняка. Но это было обозначение, скорее, разницы вот в самоидентификации с персонажами.
Нет, отделывал действительно очень здорово, причем особенно поздние вещи, где просто есть шедевры. И, кстати, именно поэтому, наверное, о Высоцком, в числе прочего, написаны весьма серьезные вещи. Вы знаете, как одна диссертация называется? «Доминанты поэтики экзистенциализма Владимира Высоцкого».
Я так не люблю эти диссертации.
Я тогда сразу обращусь к другой. Она звучит гораздо более по-человечески. «Владимир Высоцкий и авторская песня. Родство и различия». Вот вы можете себе представить диссертацию «Булат Акуджавы, авторская песня, родство и различия», «Юрий Висборы, авторская песня, родство и различия». А вот у Высоцкого это действительно, это было и родство, и противоставление одновременно.
Да, это правда, но у меня всегда такое ощущение, что когда начинается написание диссертации, там начинается не просто другой язык, там начинается другая жизнь. Чего а вот родство и различие, оно действительно, я видел это. Ну, скажем, он пел «В суету городов и в потоке машин возвращаемся, мы просто некуда деться», да? Он никогда не уходил из суеты городов и потоков машин. Никогда. Он никогда не ходил в горы, он никогда не был туристом. Он жил в среде людей и был укоренен и укреплен в этой среде, в общем, точно так же, как это было и у Акуджавы, и у Галича, и у Юли Какима, в общем. И вот эта суета городов, потоки машин, есть только горы, на которых никто не бывал, лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, все эти вещи, они возникали только лишь как дань. Он их писал точно так же, как Галич писал о Коломийце, вообще, честно говоря.
А вот давайте я сформулирую, вот вы очень на хорошую мысль меня натолкнули, я попробую сформулировать свое понятие здесь родства и различия. Очень многие люди, которые занимались авторской песней, одновременно занимались и туризмом, горным туризмом, альпинизмом.
Да,
ну, очень многие из них писали стихи. Причем это были неплохие стихи, даже иногда очень неплохие. Но, тем не менее, это были стихи, написанные людьми, которые ходят в горы, а в обычной жизни они инженеры, учителя, журналисты, бог знает кто еще. Но, тем не менее, это люди, которые, кроме всего прочего, еще и на досуге сочиняют стихи. А вот конкретные тексты, написанные Высоцким к фильму «Вертикаль», это было ощущение человека, вот, который действительно увидел горы, по-моему, в первый раз в жизни, и написал об этом стихи. Это был поэт, который пришел в горы.
Если говорить по-настоящему, по полной катушке, как говорится, те переживания, которые сопровождали людей, ходивших в горы и рисковавших жизнью, это были переживания очень высокого драматизма. Можно было относиться с глубочайшим уважением к этим людям.
Я специально не назвал ни одной фамилии, чтобы не обидеть никого.
Да, потому что это было испытание себя, это было то, что воспел Сент-Экзюпери, когда он летал на самолетах, да, и в конце концов улетел туда, откуда не возвращается. И это были очень высокого плана чувства, но они были локальны. Вот я что хочу сказать, что вот той среды, к которой обращался Высоцкий, он в ней выявил вот эти начала и воспел их. И за это эти люди ему благодарны. Но он был в полной оппозиции к тем началам, которые возникали как очерчивание вот этих переживаний только очень жестким узким кругом. Когда люди, возвратившись снова с гор куда-то в суету городов и потоки машин, становились обычными там членами партии, нормальными пионерами бывшими, нормальными там бывшими октябрятами, нормальными какими-то сотрудниками научно-исследовательских институтов, которые идут к этим самым, ко всяким правкомам и месткомам, считают, что эта жизнь очень правильно устроена где-то там, ну, может, где-то какие-то там недоволадки есть, но что-то неверно. Вот это были люди, которые совершенно спокойно отдавались тому языку, который сопровождал ту жизнь. Точно так же, как сейчас разные люди, но отдаются тому языку, который сейчас насаждается. Вот как эквивалент жизни в этой стране здесь и сейчас. Процессы были, мне кажется, абсолютно идентичны. Если бы Высоцкий жил сейчас, то он бы, конечно, был в очень большой оппозиции к этой практике вот создания языка, в котором нет людей. Понимаете, даже всякие там, я не знаю, Михалкова, да, это вообще, конечно, мастодон тут, Никита Михалков, да, то есть люди, которые с полным сознанием дела делают эту чернуху, которой они заменяют то реальное бытие, которое существует и бьется вокруг. И Высоцкий в этом смысле, он бы абсолютно точно просто ненавидел бы это, так как он ненавидел тогда и то. Он нашел замечательную форму для выражения этой ненависти. Он не выступал против. Он говорил о том, что есть в жизни.
Знаете, до того, как вы пришли в студию, я по телефону разговаривал с Марьей Васильевной Розановой, вдовой Андрея Донатовича Синявского, у которого Высоцкий учился. И напомнил Марье Васильевне фразу, которую Синявский довольно часто произносил, что у него, у Синявского, с советской властью были разногласия исключительно стилистические. Вот вы знаете, мы об этой теме немножко поговорили, сказал, что в этом смысле как раз Высоцкий действительно ученик Синявского, потому что основные разногласия, которые у него были, а пресс власти у него ой-ой-ой какой был, они действительно были стилистические. У Высоцкого, пожалуй, нет ни одной такой вот остро стилистической песни, какие, кстати, были у Галича. Но даже его военные песни, они написаны в совершенно иной, не подходившей для Советского Союза стилистики.
Вот Володь, я не разделяю этой точки зрения, или, может быть, не понимаю, не очень хорошо понимаю эти слова, которые вы говорите. Мне кажется, нет, это не было стилистическим разночтением. Это было разночтением сущностным, потому что суть советской власти, так же, как суть нынешнего режима, в том, чтобы язык приспосабливать под идеи власти, а не под идеи жизни, бытия.
Этим... А я думаю, что как раз Андрей Донатович именно это и называл стилистическими расхождениями.
Но если так, то да, вполне возможно. Но это не вопрос стиля. Это вопрос очень мощного, целенаправленного действия.
Это вопрос не стиля, это, а вопрос стилистики.
Вот с моей точки зрения, это вопрос жанра языка. Потому что язык, который обслуживает людей, он имеет определенный жанр обслуживания людей. А язык, который обслуживает власть, это просто совершенно другой жанр языка. И Высоцкий в этом смысле, он, конечно, выбирал жанр языка, который был сопричастен реальной жизни людей. И люди, кстати, в этом смысле, они были ему безумно благодарны, потому что я же помню эту вот потрясающую сцену, когда на троллейбусе там возле театра на Таганке в день похорон, Володь, вы помните, вы были там,
да,
тоже,
я да?
Вот, когда стояли, спустили эти усы троллейбусные, содрали их, и люди стояли на крышах троллейбусов и смотрели, что происходит вот в этой толпе, обрамлявшей театр, когда все пришли прощаться, в общем, с этим человеком. Это было потрясающее выражение любви. И это не было популярностью, это была именно любовь. Вот такая настоящая.
Вы знаете, мне хотелось бы в это верить. Тогда, по крайней мере, у меня были ровно такие ощущения в 80-м году, когда я сам стоял в этой толпе у театра на Таганке. Сейчас это чувство у меня несколько изменилось. И я совершенно неожиданно, вот уже сейчас, не знаю почему, мне вдруг это вспомнилось. Одно из первых упоминаний, просто упоминаний о Высоцком, uh-huh. которое было в периодической печати. Uh-huh. Я его увидел в журнале «Человек и закон» где-то году в 77-78. Там uh-huh. была uh-huh. анкета школьников, uh-huh. и вопрос был задан такой: кто ваши кумиры, кто ваши герои? Вот я запомнил трех: Жан Море, потому что дерется здорово, Штирлиц соображает хорошо, и Высоцкий, потому что поет блатные песни.
Это очень интересное наблюдение, потому что что значит блатные песни? Блатными назывались не только песни, которые пели зэки, блатными назывались вообще все песни, которые были свободны. И пелись под гитару вот в определенной манере. Это тоже был жанр своеобразный. И я думаю, что здесь, вот в том, что вы говорите, проявляется очень интересное свойство той эпохи. Люди ощущали сердцем, а ум их не был приспособлен через язык. Просто язык не позволял этого делать. К тому, чтобы связывать это переживание с тем, что окружает их в жизни, что выражено в языке. Вот я что имею в виду? Например, вы сказали, что у Галича были сатирические песни, а у Высоцкого вот не было такой сатиры, да. Но я, например, не воспринимаю Галича как сатиру. Это было изображение нравов и быта. Это было такое же действие, которое делал, скажем, Николай Лесков, когда писал свои вещи в XIX веке.
Нет, все-таки скорее Салтыков-Щедрин.
Если бы я продолжал оставаться в этом же ощущении Галича как человека, который писал сатиру, он бы для меня умер очень давно. Но, к счастью, я был причастен, так немножко видел фантастический артистический подвиг, который был абсолютно такой же, как Высоцкого, совершенно в другом амплуа. Так же, как в третьем амплуа был подвиг Акуджавы.
Это была программа «Время гостей», посвященная 70-летию Владимира Высоцкого, в которой участвовали Сергей Юрский, Андрей Макаревич, Марья Розанова и Сергей Чесноков. Вел программу Владимир Бабурин. Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.